Глава 21. Довольство. Часть 3. Вэйусянь ответил. «Наверное, потому что там поселилась тварь, что пожирает людей?» Он слышал тысячи и тысячи мифов о подобных существах и собственноручно убил не меньше нескольких сотен, так что слегка разочаровался. Тем временем шарлатан неровным голосом продолжал. «Так точно! Ходят слухи, что в лесу подле хребта стоит крепость-людоед, в которой живут чудовища, питающиеся человечиной. Они тотчас же пожрут любого, кто забредет в те края и переступит порог их дома, и крошек не оставит. Ни один труп так и не был найден, ни разу. Жуть, правда?» Теперь понятно, почему Цзиньлин оказался здесь. Ему не удалось совладать с богиней на горе Дафань, и похоже, что он прибыл сюда за чудовищем хребта Синлу. Вэйусянь воскликнул. «Не то слово, жуть! Но если, как ты говоришь, не нашли ни одного трупа и даже ни единой крошки, то откуда известно, что тех несчастных именно сожрали?» Шарлатан замялся на секунду, но все же ответил. «Значит, кто-то все видел. Разве не очевидно?» Вэйусянь восхищенно ахнул. «Но разве не далее, как минуту назад, ты не говорил, что любой, кто переступит порог их дома, будет тотчас же сожран? Тогда во имя небес, кто же положил начало этим слухам? Кто этот могучий человек, который все видел своими собственными глазами и при этом выжил, чтобы рассказать о том, что творится в крепости?» Шарлатан ответил. «Так говорят люди. Откуда мне знать?» Вэйусянь произнес. «Тогда, может быть, ты знаешь, сколько именно людей сожрали у хребта Синлу? Когда? Их возраст, пол, имена? Где они жили?» Шарлатан сказал. «Я не знаю». Вэйусянь спросил. «Еще раз, как тебя называют? Всезнайка из Цинхе?» Шарлатан сердито подхватил свою корзину. «Слухи не настолько точны!» Вэйусянь засмеялся. «Погоди, погоди, не уходи! Ответь мне на еще пару вопросов. Хребет Синлу ведь находится в Цинхе, так? А Цинхе лежит в зоне ответственности ордена Цинхене, верно? Так почему же у хребта Синлу стадами разгуливает чудовище, а орден закрывает на это глаза?» К удивлению Вэйусяня, на этот раз шарлатан не ответил, я не знаю. Вместо этого тень презрения проскользнула по его лицу. «Орден Цинхене? Если бы это был прежний великий орден, то, конечно же, он не закрыл бы на это глаза. На следующий день после появления слухов его адепты прочесали бы местность и быстро и решительно уничтожили чудовищ. Но сейчас во главе когда-то великого ордена стоит... Незнайка. Прошлым главой ордена Цинхене был Чи Фэн Цзунь, не Минзуи. После того, как глава ордена Цишань Вэнь, Вэнь Жохань, довел до белого коленя позапрошлого главу ордена Цинхене и отца Немензуи и Нехуэ Сана, старший сын, привыкший делать все в жесткой и непреклонной манере, принял бразды правления в свои руки, хотя ему не исполнилось и 20 лет. Кроме того, Немензуи был старшим названным братом Цзэу Цзюня, Лань Сиченя и Лянь Фанзуня, Цзинь Гуаньяо. После аннигиляции Солнца орден Цинхене расцвел под его руководством. Его величие и мощь почти достигали уровня ордена Лань Линцзинь. Однако Неминцзуй настигло искажение Ци, и он скончался на глазах у огромного количества народа. Следующим в очереди на главу ордена шел его младший брат, Нехуэ Сан. Вэйусянь полюбопытствовал. «Почему ты назвал его Незнайка?» Шарлатан ответил. «Ты разве не знаком с этой историей? О чем бы ты ни спросил главу ордена Не, он не знает ответа и ничего тебе не скажет. А ежели он все-таки знает ответ, то он побоится его озвучить. Но если ты вдруг насядешь на него и начнешь допрашивать жестко и твердо, то он будет рыдать в голос и яростно мотать головой, приговаривая «Я не знаю, я не знаю, я ничего не знаю» и жалобно умолять отпустить его. Теперь понятно, почему его называют Незнайка?» В юности Вэйусянь и Нехуэ Сан учились вместе, так что ему было что сказать об этом человеке. Нехуэ Сан был по натуре не злым человеком, и безнадежно глупым его тоже назвать было нельзя. Он не стремился старательно овладевать наукой, но зато преуспевал в том, чего желало его сердце. Расписывание вееров, охота за птицами, ловля рыбы руками или же прогуливание занятий. А вот его одаренность как заклинателя все же была весьма скудной, и он сформировал золотое ядро на 8-9 лет позже своих ровесников. При жизни Неминзуй очень досадовал, что из его младшего брата не выходило достойного мужчины, и всегда строго воспитывал его. Однако едва ли это возымело хоть какой-то успех. Сейчас Ниахуайсан остался без покровительства и понуканий своего брата, и былая слава ордена Цинхене под его руководством очень быстро сошла на нет. Уже во взрослом возрасте, после становления во главе ордена, Ниахуайсан постоянно сталкивался с различного рода заботами и неприятностями и отчаянно искал помощи. Особенно часто он обращался к младшим названным братьям Неминзуи. Сегодня он жалуется Цзинь Гуаньяо в башне Кое, а завтра плачет Лань Сиченю в облачных глубинах. Только лишь при их поддержке Ниахуайсан на силу смог укрепиться на позиции главы ордена Цинхене. Сейчас же, когда его имя невзначай всплывает в разговоре, никто не рискнет высказаться вслух, но у всех на лицах можно прочитать «размазня» и «болван». Разворошив в памяти события прошлого, Вэй Усян не смог удержаться от печального вздоха. Закончив расспрос шалатана о хребте Синлу, Вэй Усян не забыл посодействовать его торговле и приобрел две коробочки с румянами. Он спрятал покупки в карманы и вернулся к Лань Ван Цзы. Тот по-прежнему словно и не собирался забирать назад свой мешочек с деньгами. Храня молчание, они прошествовали в направлении, указанном шарлатаном. Хребет Синлу густо порос сосновым лесом, но под сенью деревьев петляла довольно широкая тропа. Мужчины прошли уже довольно много, однако ничего необычного им не встретилось. Впрочем, они и не питали сильных надежд и заглянули сюда лишь на всякий случай. Если бы пугающие слухи, ходящие об этом месте, оказались верны, то наверняка сведений было бы гораздо больше. К примеру, в случае с богиней-пожирательницей душ на горе Дафань, любой заклинатель с легкостью мог установить имена жертв и места их жительства. Но шарлатан не припомнил никаких деталей. Следовательно, скорее всего, люди приукрасили правду, а то и вовсе сочинили всю историю от и до. Примерно через час они наконец встретили хоть какое-то сопротивление. Вдалеке показались 7 или 8 пошатывающихся человеческих фигур, имевших помутневшие белки глаз и завернутых в лохмотья, которые, казалось, мог сдуть даже самый слабый порыв ветра. Все эти признаки и чрезвычайная медлительность довесок выдавали в фигурах ходячих мертвецов самого низкого уровня. Эти мертвецы не могли тягаться не только со своими более совершенными собратьями. Встретя они маломальски сильного человека, тот одним пинком повалит целый их строй. Наткнись на более-менее проворного ребенка, тот вмиг убежит от них. Даже если жертве очень сильно не повезет, и ходячие мертвецы все-таки изловчатся и высосут из него немного энергии ян, то все равно смерть от этого не наступит. Единственное, чем они могли отпугнуть, противным внешним видом и дурным запахом. Именно поэтому во время ночной охоты старшие адепты проходили мимо подобных тварей и оставляли их ученикам. Никто в здравом уме не будет преследовать крыс, когда есть тигры и пантеры. При виде кучки ходячих мертвецов Вэй Усянь быстро сообразил, что последует далее, потому вновь проворно нырнул за спину Лань Ван Цзы. И в самом деле, твари, вихляя и качаясь, подошли к ним на расстояние примерно 20 метров. Заметили Вэй Усяня, и тотчас же в ужасе с небывалой прытью ретировались. Вэй Усянь потер виски и, трепеща от напускного страха, повернулся к Лань Ван Цзы. «Ого, Хань Гуаньцзюнь, ты такой могучий! Ходячие мертвецы убежали прочь, едва завидев тебя!» Лань Ван Цзы было нечего возразить в ответ. Вэй Усянь со смехом принялся его толкать. «Пойдем, пойдем, пора уходить с этого хребта. Сомневаюсь, что мы все-таки найдем здесь маломальски злобных тварей. Просто местные большие любители почесать языки, вот и превратили обычных ходячих мертвецов в беспощадных чудовищ. Наверняка и крепость людоед тоже всего лишь одна из их выдумок. Мы понапрасну тратим свои силы». Лань Ван Цзы возобновил движение только после того, как Вэй Усянь несколько раз подтолкнул его. Но не успели они сравнять шаг, как вдруг из глубины соснового леса послышался яростный лай. Вэй Усянь мгновенно изменился в лице, со скоростью молнии прошмыгнул за спину Лань Ван Цзы и, присев, сжался в калачик, обнимая того за талию. Лань Ван Цзы произнес: «Лай еще слишком далеко. Зачем ты прячешься?» Вэй Усянь ответил, заикаясь: «И я лучше на всякий случай спрячусь, а потом уже буду выяснять подробности. Ты его видишь? Где он?» Лань Ван Цзы внимательно прислушался и через секунду сказал: «Это черный пес-оборотень Цзиньлина». При упоминании этого имени Вэй Усянь сразу же выпрямился, но, услышав новую волну лая, вновь присел и скукожился. Лань Ван Цзы продолжил: «Если пес-оборотень так надрывается, то что-то определенно случилось». Вэй Усянь что-то заворчал себе под нос, потом, не без усилий, принял вертикальное положение, продолжая дрожать, как осиновый лист. Тогда надо проверить, что...» Лань Ванзы по-прежнему стоял неподвижно. Вэусянь жалобно запричитал. «Хань Гуанзюнь, пожалуйста, иди вперед! Если ты не пойдешь, то и я не смогу!» После короткого молчания Лань Ванзы ответил. «Сначала отпусти меня». Однако, в конце концов, они так и тронулись в путь вдвоем, спотыкаясь на каждом шагу. Мужчины шли на лай собаки, но уже совершали по сосновому лесу второй круг и до сих пор ничего не обнаружили. Вой пса-оборотня тоже то приближался, то удалялся. Вэусянь, наконец, немного свыкся с этими звуками и даже перестал заикаться. «Похоже, мы бродим по лабиринту». Этот лабиринт определенно был делом рук человека. Некоторое время назад сам Вэусянь говорил, что все истории о хребте были не более чем выдумкой, однако сейчас дело принимало совсем другой оборот. Черный пес-оборотень лаял уже 15 минут без перерыва и до сих пор не выдохся. Тем временем мужчины нашли способ выбраться из западни и теперь шли прямо на собачий вой. Вскоре вдалеке, среди хвойных деревьев, проступили силуэты небольших, но мрачных каменных фортов. Они были сложены из серовато-белых камней и сплошь покрыты ярко-зелеными вьющимися растениями и опавшими листьями. Каждый форт имел вид весьма необычной полусферы, словно пиала, перевернутая вверх дном. Кто бы мог подумать, что на хребте Синлу действительно окажутся форты? Похоже, что дыма без огня и вправду не бывает. Однако пока еще рано было судить, действительно ли это пресловутая крепость-людоед и что за создания обитали в ней. Черный пес-оборотень Зинлина беспокойно наматывал круги вокруг фортов, иногда тихо потявкивая, а иногда бешено завывая. Увидев приближающегося Лань Ванзы, собака в страхе отступила, но не убежала, а вместо этого принялась лаять еще яростней, всматриваясь в сторону каменных фортов и оголтела, роя землю передними лапами. Вэусянь спрятался за Лань Ванзы и выдавил. «Почему он не уходит прочь? И где его хозяин? Куда делся Дзинлин?» Все это время они слышали лишь надрывный лай собаки, но никаких звуков от Дзинлина, даже ни единого крика о помощи. Очевидно, что черного пса-оборотня сюда привел его хозяин, перед этим вырвавшись из лабиринта, как и мужчины до этого. Однако куда же потом исчез сам Дзинлин? Лань Ванзы сказал, «Нужно зайти внутрь и все проверить». Вэйусянь ответил, «Как? Здесь же нет входа». Входа действительно не было. Серовато-белые камни плотно прилегали друг к другу, безо всяких намеков на двери или окна. Собака повизгивала и подпрыгивала, словно желая вцепиться в полы мантии Лань Ванзы, но все же не отваживалась. Тогда она обогнула препятствие и хватилась зубами за край одежды Вэусяня, таща того за собой. Вэусянь едва не испустил дух и потянул руки к Лань Ванзы. «Ланьжань! Ланьжань! 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 Ланьжань!» Собака волокла куда-то Вэусяня, а Вэусянь, в свою очередь, тянул Лань Ванзы. Пес-оборотень протащил их вдоль фортов и привел к тыльной стороне каменной крепости. К их удивлению, в стене оказался вход высотой примерно с человеческий рост. Края его были неровными, а вокруг валялись осколки камней. Очевидно, что дыру проделали недавно. Внутри стояла кромешная тьма, если не считать слабого красного света. Сделав свое дело, собака разжала зубы, пару раз гавкнула на вход и ошалело замахала хвостом. Похоже, что Дзинлин силой проник в каменную крепость, но внутри с ним приключилась беда. Бичень сам по себе обнажился на пару сантиметров, и его лезвие засветилось холодным голубым сиянием, освещающим им путь. Лань Ванзы пригнулся и вошел первым. Присутствие собаки уже едва не довело Вэусяня до помешательства, поэтому он тут же бросился следом, почти врезавшись в Лань Ванзы. Тот поддержал его за руку и покачал головой, то ли досадуя, то ли смиряясь с неизбежным. Черный пес-оборотень явно желал последовать за ними и даже попытался забежать внутрь, но какая-то сила словно преграждала ему путь, не давая войти. Собака изо всех сил пыталась прорваться сквозь помеху, но все попытки не увенчались успехом, и ей только и оставалось, что сесть у входа и лишь яростнее вилять хвостом. Вэусянь так возликовал, что готов был пасть на колени. Он убрал руку от Лань Ванзы и вошел с ним внутрь. Холодный голубой свет, рассеиваемый мечом, во мраке форта представлялся почти белым. Хребет Синлу весь зарос высокими густыми деревьями, так что внутри оказалось весьма зябко. К тому же сейчас они находились внутри каменной крепости, где было еще прохладнее, Поэтому очень скоро легко одетый Вэусянь почувствовал, как зловещий ветер свободно задувает ему за шиворот, осушая холодный пот, проступивший при виде собаки. Свет, шедший снаружи, уже давно исчез из виду, словно потушенное пламя свечи. Чем глубже они продвигались, тем темнее и просторнее становилось. Потолок каменного форта был сводчатым. Вэусянь пнул пару камней и услышал слабое эхо. Он больше не мог терпеть и замер на месте, прижав одну руку к виску, а второй потирая брови. Лань Ванзе обернулся и спросил, что случилось? Вэусянь ответил, так громко. В каменной крепости стояла гробовая тишина, как на кладбище. На самом деле и в самой крепости было что-то от кладбища. Однако сейчас Вэусянь слышал, как разноголосый галдеж окружает их.